Здравствуйте, наши уважаемые слушатели.
Доброго всем здоровья.
У нас 16-й выпуск рассылки. Давайте разберемся с Библией.
Сообщаем тем, кто слушает нас впервые, что мы читаем главную христианскую книжку – Библию. И как раз сегодня заканчиваем читать первую из этого сборника иудейского эпоса – книгу Бытия.
Первую и, по логике вещей, одну из самых главных, если не сказать самую главную книгу Торы – еврейского священного писания, которое впоследствии в качестве нескольких глав Ветхого Завета была включена в Библию, самую священную книгу для всех христиан.
Когда мы смогли своими глазами по-новому взглянуть на тексты Библии, то, прошу прощения за тавтологию, не смогли поверить своим глазам. Мы отбросили обильную ложь, которую нам непрерывно вдалбливали про эту книгу, и увидели сборник предательства, обмана, клеветы, убийства, геноцида.
Все было бы ничего, жидковато, говорят у некоторых, натура человеческая. И прошли бы мы мимо, но к нашему большому удивлению оказалось, что предательством, грабежам, убийством, всему мерзкому и грязному, что, к сожалению, встречается в нашей повседневной жизни, учит древних евреев некий тип, быту именующий себя Иегова. И разными способами принуждающий несчастных иудеев называть себя то Богом, то Господом.
Да-да, уважаемые слушатели, это тот самый мерзкий тип, которого потом христиане начнут называть Богом Отцом. Так вот, в этой книге он устраивает такие мерзости, ведет себя столь нагло и дает такие циничные советы, а также сам лично участвует в таких грязных мероприятиях, что нешуточное изумление посетило нас и... Мы, сказать по-честному, возмутились.
Совершенно верно, уважаемые слушатели. Возмутившись таким обстоятельством, мы решили прочитать Библию вслух, записать наши мысли по этому поводу и посмотреть, насколько мы правы в своих оценках. Мы вооружились различными источниками, а фундаментом нашей работы стала одноименная рассылка с сайта «Советник». Вот так и родилась серия подкастов «Давайте разберемся с Библией».
Сегодня у нас выпуск получился несколько более объемным, но... Зато, как уже говорили, мы закончим чтение первой книги «Бытие».
«Бытие» по-иудейски звучит как «брешит», по-русскому «брешет». Но мы не станем настаивать на столь вольной трактовке этого слова. Мы-то знаем, что «брешит» не происходит ни от какого слова «брехать», и ни от слова «брешь», и, конечно, не имело в виду ни лапши на уши, ни разрушение сложенного веками бастиона русского мировоззрения.
Вообще-то, всем издавна внушается, что Ветхий Завет, по-нашему, старый добрый договор с Иеговой, ну, якобы послужил шаблоном для составления Нового Завета, Нового Договора.
Затем старые и новые договоры иудеи собрали вместе, а уж когда научились царапать камушками по скалам, сложили все это кое-как и назвали сборник Библии, то есть, по-нашему, просто книгой.
Ну да, примерно так и было. Теперь напомним, что в прошлом выпуске мы познакомились с четвертым после Ноя великим пророком и праведником Иосифом Прекрасным. Когда мы проследили за его деятельностью до момента трактовки им снов двум высокопоставленным египетским чиновникам, главному Халибадару и главному виночерпию у местного фараона. Ничего экстраординарного, кроме обычного и весьма распространенного в Библии предательства, лжи, доносительства, разврата и убийств в прошлых главах не происходило.
Но в нашем сегодняшнем выпуске будет и секс одного из героев самим собой.
И честная невестка переспит со своим праведным свекром.
И хотя ненормативную лексику мы вполне сознательно здесь не употребляем, все одно, убирайте ваших детей подальше от звукопроизводящих устройств. Мы начинаем говорить о Библии. Да, уважаемые слушатели, самая высокодуховная книга всех времен и народов расскажет, а мы вместе с вами сегодня послушаем поучительную историю про некого иудея Анана.
Парня, чьим именем названо некое действо, навязываемое продвинутыми современными психологами, подросткам всех полов.
Но начнем мы сегодняшний выпуск с того, что Господь легко, как бы играючи, прихлопывает пару иудиных деток. Без объяснения причин.
Еще бы он снизошел до объяснения. Ведь Иуда женился на неудейке, и за этот мерзкий поступок даже имя ее не удостоилось быть названным в этой священной иудейской книге.
Они просто упомянули как о неком домашнем скоте. Мол, была, мол, зачала, мол, родила.
Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир.
Родила она мальчика Ира, парень подрос, ему даже подыскали жену.
И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден перед очами Господа, и умертвил его Господь.
Вот так обыденно и произошло убийство. Неугоден Ир оказался перед очами Господа. Ни здрасте тебе, ни до свидания.
И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан.
Но!
Зло было пред очами Господа то, что он делал. И он умертвил и его.
Вот и второй готов.
Николай, а сказали вроде, что Онана не просто Господь прибрал, что тот делал какое-то зло?
Так давай послушаем вместе. Итак, как говорят в детективных фильмах, незадолго до этого.
И сказал Иуда Онану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему.
Вот так.
Помнишь, мы говорили о законах Рита? Иуда и Онан знали, что сам Онан отцом ребенку не станет. Отцом так и останется первый сын Иуды Ир. Кто интересуется этим вопросом, может самостоятельно найти информацию о законах Рита в интернете. Первый мужчина оставляет в женщине свой отпечаток. И как это не прискорбно для многих мужчин, все дети в дальнейшем будут от первого.
И, конечно же, в те темные и древние времена все иудеи это прекрасно знали. Не то что мы теперь вроде все такие умные, а таким элементарным вещам удивляемся.
Но говорят, что настоящая любовь между мужчиной и женщиной способна, так сказать, перемагнитить отпечаток на новый. Ну что ж, об этом много чего говорят.
Да. Тема для многих мужчин сложная и неприятная, но «Саляви» — закон природы, чтобы не говорили. Еще наши предки предупреждали: «Не допускайте чужеземцев дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших и расклят души их чистые, и кровь расы великой погубит, ибо первый мужчина у дочери оставляет образцы духа и крови».
Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему.
Однако, уважаемые слушатели, ведь мы с вами уже знаем, что нужно не только читать то, что написано, но и немножко думать над прочитанным, чтобы получше понять, что именно написали иудеи в своей священной книжке. И что же можно понять, проанализировав священный библейский текст?
Какая книга? Какой текст? Заходит иудейский парень к иудейской девушке, снимает штаны и приступает к исполнению обязанностей самца вместо убитого Господом брата. И исполняет их ровно до определенного момента, а потом делает так, чтобы семена истины изливались на землю. Как вам сценка?
Сцена зело священная. Ну, святая прямо порножесть. Вот где режиссеры порногадости научились своим штучкам. Действительно, Библия кое для кого настоящий кладезь мудрости. Мы здесь не стали рассматривать истинные причины такого поступка уродца Анана. Может быть, в те времена так у них было принято, но, может быть, были какие-то более веские причины. В общем...
Зло было пред очами Господа то, что он делал. И он умертвил и его.
О, нормально. Хоть тут их Господь среагировал нормально. Кокнул анониста.
Николай, Николай. Да я было тоже поверил, что Господь наконец-то хоть как-то среагировал, но... Смотри, обычно в Библии, ну, когда Всевышний кого-то очередного грохает, он, ну, хотя бы объясняет, мол, за то-то, так-то, вот так-то, умри. А тут же просто зло было пред очами Господа. Что получается? Что Иегова убил Анана не за ананизм, а за то, что тот, как и Ир, был сыном не еврейки, а безымянной хананиянки.
То есть оказался экземпляром, неподходящим для целей бесноватого Иеговы.
Чтобы закрыть тему ананизма, скажем вот что. Милые подрастающие мальчики и девочки, чтобы вам не говорили с экранов телевизоров, выглядящие умными дяди и тети, баловаться с пиписькой не стоит по нескольким причинам. Во-первых, каку можно занести, болеть станет. Может даже отвалиться. Во-вторых, сексуальная энергия – это фундамент вашей сущности, ваша жизненная сила. И растрачивая свою силу просто так, без крайней необходимости, вы никогда не сможете преодолеть уровень разумного животного и развиться до уровня Творца. А в-третьих, умение управлять своими инстинктами и эмоциями – это главное условие эволюционного развития, и без этого вы никуда даже с места не сдвинетесь.
А те психологи, которые советуют вам разряжаться время от времени, всего лишь мошенники, которые сознательно дают пациентам вредные советы, чтобы те вновь и вновь приходили лечиться и приносили им свои денежки.
И еще, не переживайте за свою физиологию. С девочками, ну, совсем все просто. А у мальчиков есть так называемый клапан, который... Если сил и здоровья у мальчика достаточно, просто ночью сработает и случится полюция, то есть естественное, а ни в коем случае не божественное семяизвержение.
А уж если дело касается взрослых, женатых мужчин, у которых этой самой полюции давненько не было, то им лучше вообще поостеречься.
Им лучше всего не на женщин уже поглядывать надо, а в сторону профилактория, чтобы здоровье сначала восстановить, потому что как секс без сил... Это всего пару шагов до гроба, не говоря уже про остальное.
В общем, да. Но Фомарь, невестка Иуды, с такой постановкой вопроса согласиться не могла. Первого мужа, как мы помним, прибрал их Господь, второго анониста тоже. Иуда, правда, пообещал ей третьего своего сына Шелу, но, видимо, миссис уж очень не терпелась. И она решила больше не ждать и ни на кого не надеяться, а проявить самостоятельную инициативу. Затащить себе в койку самого папу свекра.
И уведомили Фомарь, говоря: вот, свекр твой идет в Фамну, стричь скот свой. И сняла на себя одежду вдовца своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Энаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шелоп вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое, и не узнал ее. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада моего». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него.
Эх, как говорится, без комментариев. Уважаемые слушатели, это был стих 13 и 14 из 38 главы священной книги под названием «Праведник свекр и его невеста».
Прошло около 3 месяцев. И сказали Иуде, говоря: «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена».
«Как смело ты в блуд впасть!» Ну, вроде так среагировал папа свекр. «Сжечь же немедленно на грудь заползшую змеюку!»
Но Фомарь, не будь дура, представила доказательства о том, что спал с ней сам Иуда. и предоставила честному народу Иудины печать, перевязь и трость.
Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи это вещи». И сказала: «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость».
Иуда чуть сыграл лицом, мол: «А, Фомарь, дочка, ну, конечно, конечно, помню, да, да, ворота, да, Янаим, а, и покрывало помню, конечно, ах, шутница, ах, проказница, как папочку-то своего разыграла-то, одним словом».
Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему».
Таким образом, тайна Фомариного блуда ко всеобщему удовлетворению разъяснилась. «Ничего, оказывается, страшного-то. С кем, а с папочкой, оказывается-то, можно было». И дети ее от Иуды родились и были названы Порез и Зара. Порез еще появится в Евангелии от Матфея в главе 1, стихе 3, в том самом нудном перечислении про родословную Иисуса, когда, помните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фореса и Зару от Фомари.
Таким образом, Фомарь – первая девушка со времен Авраама, удостоенная высокой чести быть вписанной в аналы истории. И, скорее всего, благодаря тому, что честно и праведно затащила в кровать своего папу-свекра и сделала ему такую джигу, что бедолага забыл у нее к ядрене фени и печать свою, и перевязь свою,
и трость свою. Ну вот, пошутили и хватит. Теперь плавно переходим от библейских мерзостей к библейским кошмарам. Мы не раз говорили и повторим еще раз для тех, кто присоединился к нам впервые, что, по нашему мнению, читать нужно Ветхий Завет, Тору, не как что-то абстрактное, а как руководство к действию.
Да, и это логично. Вот, например, христианские клирики, читая Новый Завет, убеждают верующих брать пример с Христа. Иудейские клирики, читая Ветхий Завет, Тору, призывают делать то же самое – брать пример. Но пример в иудаизме весьма специфичен. Он не абстрактен, как в христианстве, а предельно конкретен. В иудаизме всего 613 заповедей, мицвот, в переводе «приказаний», которые являются извлечением из Торы Ветхого Завета и обязательны к исполнению. Поэтому поступить так же, как поступил пророк и праведник, в аналогичной, но в современной ситуации, это и правильно, и вполне оправданно.
Давайте же, вооружившись данным подходом, взглянем на дальнейшую судьбу Иосифа.
Оказав существенную услугу государственному чиновнику высокого ранга, главному виночерпию, Иосиф и компания терпеливо дожидались случая, когда можно будет потребовать возвращения долга.
И случай предоставился, когда фараону вдруг стали сниться навязчивые странные сны о скоте и хлебе. Наши постоянные слушатели помнят, что все, что связано с ночными кошмарами, можно смело относить насчет пакостника Иеговы. В принципе, так в дальнейшем и получилось.
Недоповешенный виночерпий шепнул фараону, что, мол, он знает, кто может помочь бедняге истолковать его сны. Этим счастливцем, как и ожидалось, оказался еврей Иосиф. Как будто бы своих толкователей в Египте тогда не было. Одним словом, так Иосиф начал втираться в доверие к фараону.
Да, кстати, а фараона-то как звали? Опять никак. Мы раньше уже встречались с подобным приемом изложения. Помните историю, когда Авраам, поправляя свое финансовое положение, выступал в роли сутенера своей жены? Там тоже имя фараона осталось за границами повествования. Но понятно, конечно, что Ветхий Завет повествует исключительно об истории еврейских племен, а остальные народности служили лишь фоном и как бы подтанцовкой великому и избранному. Но раз уж туда затесался, ну, краешек истории египетской, ну, хоть разочек бы упомянули, а то вся фараон да фараон для книги, претендующей на полноту знаний, в том числе и исторических, это как-то не солидно.
Имена фараонов, Вячеслав, опущены неспроста. С их помощью можно было бы получить привязку к абсолютным историческим датам. А это не входило в планы библейской редколлегии.
Возвращаемся к теме. Дальше, но без малейшего стеснения, рассказывается, что безымянный фараон пригласил к себе какого-то никому неизвестного преступника, заключенного в тюрьму. Выслушал его. И, конечно, сразу же поверил.
Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
Добравшись до главного лица в государстве, Иосиф со товарищи начали активно работать дальше. В результате этой деятельности фараон якобы взял, да и сам устранился от ведения всяких хозяйственных дел в Египте.
Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землей египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею его.
То есть, по сути, Иосиф захватил в Египте власть. Помните, мы в 15-м выпуске обращали ваше внимание, что сначала начальник телохранителей перестал вникать в свои дела, потом этой же страшной болезни подвергся и начальник тюрьмы. И вот перестает ловить мышей и сам фараон. Добиться этого иначе, как зомбированием, было невозможно, поскольку в Египте к евреям относились, ну, мягко говоря, с осторожностью.
Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец.
Ну, в общем, за что-то не любили египтяне евреев. Да, ну ладно, взяли они под контроль фараона, но ведь в Египте была еще национальная элита, народ в конце концов. Как технически удалось взять власть?
О, об элитах и религии мы еще скажем чуть дальше, а... Что касается техники захвата, то Тора рекомендует захватывать в первую очередь, внимание слушатели, народное хозяйство, экономическую сферу деятельности для извлечения крови экономики, денег.
Семь лет в Египте было такое изобилие, которое позволило Иосифу собрать столько излишек, что и счесть не смогли. И все это словом фараоновым забирали в запас. На случай голода. Заметьте, нигде не сказано, что излишки покупали. Их просто брали. Вам это ничего не напоминает? Вот в страну пришел голод. И что же мы видим?
Вообще очень интересные и непонятные действия власть имущих. Фараон ведет себя как зомби. Ему почему-то стало наплевать на свой народ. Он всех посылает к Иосифу.
А тот, конечно же, первостепенные свои задачи видел неуклонное повышение благосостояния простых египтян.
Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.
Благодетель Иосиф начал продавать зерно, которое раньше было взято у них же даром. И на этом, естественно, сильно наварился.
И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. И изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали. И внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба, зачем нам умирать перед тобой, потому что серебро вышло у нас». Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам хлеб за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом. в тот год за весь скот их. И прошел этот год. И пришли к нему на другой год и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего, господина нашего. Ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих? И нам, и землям нашим. Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого.
И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Свободных людей Иосиф сделал рабами. Рабами, ранее которых на земле не существовало. Этот кровосос прибрал к рукам все добро, скупил весь скот у египтян. Затем их самих вместе с их землей. Делал он все это, прикрываясь интересами фараона, их заступника и защитника простых людей. Но ведь мы видим, что фараон уже был послушной марионеткой в руках первого жирного паразита.
«Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим».
Пятая часть? Но совсем недавно в России это называлось в том числе НДС 20%. Это, видимо, та самая добавочная стоимость фараонова.
В итоге, благодаря деятельности Иосифа, весь народ египетский продался в рабство фараону и якобы радостно благодарил его за то, что он не дал им помереть с голоду.
Они сказали: «Ты спас нам жизнь!
Ты спас нам жизнь! Офигеть! Вот это высший пилотаж зомбирования!» Таких сценариев было в разное время провернуто несколько. Мы прочитаем обо всех, но напомним нашим слушателям, что этот сценарий был реализован и в нашей стране. После того, как иудеи и коммунисты пришли к власти, 11 января 1919 года была введена продразверстка на хлеб. К 1920 году насильственный отъем распространился на картофель, овощи и другие продукты питания. Наши крестьяне вели себя не по-библейски, отчаянно сопротивлялись грабежу, и поэтому бойцы продотрядов, возглавляемые все теми же иудеями, массово расстреливали не только мужчин, но и женщин, и детей. Тогда они вволю напились русской крови. В 1921 году голод уже вовсю свирепствовал, а иудореволюционеры выгребали у крестьян все оставшееся зерно, включая и посевное.
Собрав огромное количество первоклассного зерна, они за бесценок продали это зерно на американской бирже через лучшего друга Советов Хаммера, тоже, кстати, иудея, вызвав тем самым кризис на бирже, в результате которого американские фермеры вынуждены были или выбрасывать свое зерно, или за гроши продавать его тому же Хаммеру. А Хаммер отправлял баржи с этим зерном для голодающих в СССР в обмен на бесценные безделушки, которыми набивали под завязку те же самые баржи, бланки, бронштейны и им подобные иудеи.
И это не шутки, уважаемые слушатели. Это суровая реальность, которую мы все должны знать. Сама Тора говорит о захвате и порабощении. Вот цитата из книги «Дворим», Шиягу 60, 2-й, 5-й стих.
«Ибо вот, мрак покроет землю, и мгла народы, над тобой воссияет свет Бога и славы Его. И будут ходить народы при свете твоем, и цари при блеске сияния твоего. Подними глаза твои, оглянись кругом и смотри. Все они собрались из стран изгнания и идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочери твои рядом с царями воспитываться будут. Когда увидишь ты, и воссияешь, и растеряешься от радости, и преисполнится сердце твое благодарностью, ибо станет твоим все изобилие стран Запада. Богатство народов перейдет к тебе».
Знаешь, Вячеслав, мы ясно видим, что в Торе дается приказ захватить экономики всех стран. Давид Рикардо, Карл Маркс, Пол Самуэльс, Милтон Фридман. Получается, не случайно основные экономисты последних 200 лет были евреями?
Конечно, не случайно. Например, фактически всей кредитно-финансовой системой США управляют иудеи. они выполнили главный завет Иеговы. Они высосали все, что только возможно и где только возможно. И сегодня миром пытается править международная паразитическая система. Мы же говорили, как она запинается на каждом шагу, ориентированная только на деньги, она пробуксовывает и разваливается, когда на ее пути встает честный, сильный человек. Поэтому ей и было так важно в первую очередь уничтожить всех сильных в народе, выявить и уничтожить. Иудеи делали это постоянно и разными способами. Но не будем отвлекаться, вернемся к нашим ветхозаветным баранам. Мы помним, экономика идет рука об руку с политикой, и понимая, что удержать власть, контролируя лишь фараона, невозможно. Иосиф и компания начали распространять свою религию зомбирования среди государственной элиты Египта.
И сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнат-Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Иллиопольского. И вошел Иосиф, пошел по земле египетской.
И комментаторы Торы утверждают, что таким образом, через женитьбу, Иосиф стал распространять то, что впоследствии назовут иудаизмом, на Египет. А из истории мы уже знаем, что фараон Эхнатон пытался ввести монотеистический культ единого бога Атона в своем государстве. Атон – это немного измененное Адонай, по-еврейски «мой Господь». И эта зараза под разными именами и в разных обличиях начала распространяться по всему миру.
Тогда, в Египте, попытка религиозного переворота после смерти Эхнатона провалилась. А вот в хазарском каганате иудеи смогли осуществить план, заложенный в Торе. В середине 6 века иудеи пришли на территорию хазарского каганата. Население каганата было смешано. Там жили тюркские племена под управлением военной касты славяно-ария. А иудеи, используя институт иудейских невест, сумели просочиться в верхние эшелоны власти. Ну, вы, наверное, помните, это уже известный нам библейский прием подкладывания своих жен на ночь, фокус которого пользовался Авраам, Исаак, Иаков и прочие библейские герои. В конце концов, реальные Иосифы в 799 году нашей эры устранили кагана хазарского каганата от управления государством. Всем стал управлять Бег. Привет Иосифу и безымянному фараону. А иудаизм стал государственной религией. А все почему? Потому что по территории Хазарии проходил великий шелковый путь. Торговый путь, соединяющий Европу и Азию. Присосаться к этой артерии и волю насосаться золота было заветной мечтой нескольких поколений иудеев. О двойном смысле истории Иосифа прекрасно знают комментаторы Торы Ветхого Завета, но перекручивают ее. Мол, он свет спасения должен был принести народу. Давайте послушаем специалиста.
Символически же Египет означает языческие народы, а Иосиф, отведенный в плен и страдающий в рабстве, народ Израиля, рассеянный между язычниками. Но для чего же произошло это рассеяние? Ради чего веками страдает народ, призванный и отмеченный Богом? Для Бога познания, для того, чтобы Египет познал Господа. Велик замысел Господа о спасении всего человечества, всех народов. Египет и Ассирия означают здесь языческие царства Запада и Востока, и пророк предвидит спасение их всех, объединившись с Израилем в едином служении Господу Богу.
Эх, христиане, христиане, видите, что пишут пастыри ваши? Ваше спасение только в объединении с Израилем. Только странно получается, то, что для богоизбранных свет, для небогоизбранных оборачивается тьмой.
Подводим итоги.
А это пока еще не все. Еще же нужно награбленное у Гоев как-то вывести из страны.
А, да. И библейцы дают и по этому поводу свой совет. Иосиф мирится со своими братьями.
Подожди, подожди. Но ведь они же хотели его зарезать, а потом еще и продали в рабство.
Эта роль не играет. Библейцы с самого начала знали, что желание наживы объединит их лучше всякой дружбы и родственных отношений. Помнишь, Иосифу еще в молодости снились сны, что он будет главным персом среди братьев. Так вот, это библеписцы тогда писали неспроста.
Как стать пахомном, подмяв под себя строптивых братьев и с их помощью организовать вывоз награбленного из этой страны, библеписцы довольно занудно описывают их в главах 42 по 45. Проблема заключалась в том, что подельники вполне могли кинуть хорошо устроившегося брата на деньги. Поэтому родственников нужно было хорошенько припугнуть. Ну, как это и по сей день делают криминальные элементы. Когда братцы пришли за хлебушком в Египет, еще пока не угаданный ими Иосиф, заявил им следующее.
«И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали, из земли ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не были соглядатаями. Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали, нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим одного не стало. И сказал им Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатые. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас. Если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатые. Я дал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф 3-й день. Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены. А вы пойдите, отвезите их хлеб ради голода семейству ваших.
Николай, я правильно понимаю, что Иосиф решил взять в заложники своего брата?
Подожди, Вячеслав, это еще не конец комбинации.
И отошел от них Иосиф и заплакал. И возвратился к ним и говорил с ними. И взяв из них Симеона, связал его перед глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корм ослу своему на ночлеге. И увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям, «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами.
Вот так. Библеписцы рекомендуют брать заложники родственников, непокорных, а затем контрабанды в багажниках, извините, в мешках, конечно, с зерном вывозить ценности на основное место базирования. Сами понимаете, если исполнители решат смыться с деньгами по-тихому, то кусочки родственника им пришлют по почте.
А как насчет подчинить братьев?
А легко. Когда братья в очередной раз с хлебушком и деньжатами переходили границу между Египтом и еще не принадлежащей им, но уже исторической родиной, внезапно их тормознули пограничники, и в ходе досмотра у них в рюкзаке был обнаружен очень дорогой пиршественный кубок Иосифа.
А вы думали, только в плохих фильмах подозреваемым подбрасывают вещи наркотики? Нет, впервые этот прием прописан в Библии, священной книге иудеев.
Туристов доставили обратно в Египет, Иосиф покуражился, поставив братьев на колени, ведь это было исполнением его мечты. Ну, прямо узник замка Ив, граф Монте-Кристо, блин. Но потом, конечно, доброе. Братское сердце дрогнуло и...
Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов.
Ого, как зарыдал! И египтяне услышали, и аж до дома фараонов тоже донеслось.
И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф! Жив ли еще отец мой? но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет».
Вот, в принципе, и все. Простым и доступным языком описано то, как можно устраивать свои дела в любых чужеземных странах. Попутно или в первую очередь, не заводя до уровня рабов все местное население. А чтобы разбавить не очень приятные впечатления от такого рода действий представителей избранного народа, нам попутно предложено проникнуться эмоционально насыщенными сценами встречи братьев и Израиля с Иосифом.
«И целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их».
Ну а заодно и напомнить еще раз тем сомневающимся, что такую хитрую комбинацию прокрутили не братья, а Господь Всемогущий.
«Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле египетской».
Чумной отупевший фараон, конечно же, возрадовался такому счастью, что у Иосифа объявились братаны, и, подобно тому, как младенец радуется неожиданному петушку на палочке, издал, ну, совсем уж сумасшедший приказ.
«Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим, вот что сделайте: навьючьте скот ваш хлебом и ступайте в землю Хананскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесницы для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшие всей земли египетской дам вам».
Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. А кто слушал и понял услышанное, вдвойне молодец. А кто слушал, понял услышанное и сделал свои выводы, ну, продолжайте сами. Кто, кроме выводов, решил предпринять какие-то действия в своей жизни, тот по-настоящему достоин уважения людей.
Заканчиваем?
Давай. В сказке о чудесном вознесении Иосифа на вершину власти в Египте нет ни слова правды. Да она и не нужна была авторам этого священного писания. Основная задача этого текста – донести нужную информацию до евреев, рассеянных по всему миру и сохранивших свою веру, и по возможности добиться исполнения предписанных норм поведения и целей, поставленных Богом, то есть верхушкой еврейского духовенства. Легче всего это было сделать, замаскировав нужную информацию в священных писаниях, книгах, письмах, проповедях и распространять их в нужных местах в нужное время.
Библия составлена из тщательно отобранных отрывков текста Торы, очень уважаемого евреями документа, в отличие от Библии, а в дальнейших комментариях и комментариях к комментариям расписаны обязательные правила поведения евреев на все случаи жизни. Жестко навязывается паразитическое воспитание и паразитическая идеология. Зачем же Тору Ветхий Завет совершенно бессовестным образом навязывают огромному числу людей, далеких от еврейства с их религией и от их паразитического образа жизни с их богом-убийцей?
А дело вот в чем. Чем больше людей будет выполнять правила поведения, разработанные для паразитического существования, тем легче будет достичь маниакальных целей еврейского духовенства, мирового господства. Это когда все вокруг рабы, как в Египте после странствий Иосифа, а в середине избранный народ, достигший мирового господства, то есть паразит, который существует за счет других выживших или оставшихся в живых остатков земных народов.
Вот такие наши уважаемые слушатели несколько необычные и совсем невеселые выводы мы сделали, прочитав первую книгу Моисея из Ветхого Завета. Скорее всего, нас всех поймали на простейшем обмане, подмене понятий и определений. Для нас понятие «священные тексты» имеет один смысл, для них совершенно другой. Поэтому, приучив нас с помощью мечей, веревок, костров и тюрем к тому, что именно эти тексты являются для нас священными, законодатели священных мод диктуют нам правила поведения, выгодные им и способствующие реализации их безумных целей.
Для того, чтобы научиться отличать зерна от плевел, нужно всего-навсего опять научиться думать. Сделать это очень просто. Развивается то, что тренируется. Просто-напросто опять позвольте себе иногда задумываться. Позвольте себе вновь ощутить прелесть размышлений в тишине и покое. Думайте. Анализируйте все подряд. Вы будете удивлены и восхищены тем результатом, который вы получите, совершенно не затрачивая на это дополнительных материальных ресурсов.
Всего вам доброго.
До новых встреч. Да, кстати, чуть не забыли.
И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа.
Это такая вставочка для тех, кто любит поразмышлять сам.
И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей, в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову».
Об этом в следующем библейском перле под названием «Исход».
До свидания.
Провожала меня мама на войну с идиотами. Говорила материнское свое наставление. Идиотов не прогнать, не разбомбить, сынок, самолетами. С ними головы сложило не одно поколение. Эх, были всякие потом на той войне обстоятельства. Я в сражениях заметно огрубил и осунулся. А когда мы идиота взяли в плен для предательства, он сказал мне, что я полный идиот. И я задумался. Провожала меня мама на войну с идиотами. А потом нас идиоты взяли в плен.